Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня наша 14-я встреча в цикле бесед об экономике. И сегодня мы продолжаем и заканчиваем говорить об образах экономических отношений в Новом Завете. Прежде всего, я хотел бы напомнить, что вы можете ознакомиться с печатным вариантом наших бесед на сайте кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета, адрес сайта uraltheologia.ukoz.ru. Там будут постепенно помещаться наши радиобеседы в виде статей. Кратко напомню вам итоги нашей прошлой беседы. Мы начали размышлять о том, какие образы использованы Господом и апостолами в Священном Писании Нового Завета. Какова цель, контекст и смысл их включения в Священное Писание. Мы сгруппировали эти образы в 5 блоков, которые суть следующие. Первый – это богословский блок, где раскрываются различные аспекты богословского учения, преимущественно о Царстве Небесном в образе экономических отношений. Второй – это аскетический блок, где раскрываются Господом и апостолами вопросы аскетического учения и указывается путь спасения. Третий – это нравственный блок, где через использование образов экономических отношений раскрываются аспекты нравственного учения. Четвертый – это исторический блок, где экономические отношения упомянуты в историческом аспекте. Пятый – это пророческий блок, где экономические отношения использованы в виде пророческих образов. Мы рассмотрели богословский блок. Это 6 притч из Евангелия от Матфея, где в разных контекстах использованы образы экономических отношений, и Господь их использует для того, чтобы показать образ Царства Небесного. Нами было выдвинуто предположение, что такое систематическое использование образов экономических отношений Господом в притчах о Царстве Небесном не носит случайного или ситуативно-педагогического характера. Это и целенаправленное установление Господом нашим Иисусом Христом нормальности бытия человека в сфере экономических отношений. Однако Господь же предупреждает, что эти отношения могут уловлять сердце человека с ребролюбием и любостяжанием, что будет ему сетью и закроет для человека вход в Царство Небесное. Такой сетью могут быть стяжание имущества, в том числе и земельного, увлечение организацией производства, увлечение торговлей. Но эта опасность не может быть препятствием для участия в экономических отношениях. Однако экономические отношения должны осуществляться только в свое время, во время земной жизни. Далее мы перешли к тому, как в Новом Завете образы экономических отношений используются для раскрытия учения о пути спасения, то есть об учении об аскетическом делании жизни. Мы выяснили, что в Священном Писании прежде всего говорится о той опасности, которую представляет страсть сребролюбия. Сребролюбием дьявол, в числе прочих исключений по толкованию святых отцов, пытался искушать Господа в пустыне. Богатство, овладевающее сердцем, препятствует человеку в духовном делании и спасении. Поэтому в качестве аскетической максимы борьбы с сребролюбием Господь поставляет отказ от имения, продажу и раздаяние вырученных средств нищим. Снисходя к тому, что не каждый человек может исполнить эту максиму, Господь устанавливает некое правило отношения к собственности и управления ею. Это правило заключается в том, чтобы не считать собственности и своего дела своим, в том числе, чтобы считать себя всего лишь служащего Господу своим имуществом и делом, и осуществлять это служение через максимально возможную помощь другим людям в их служении Господу. Изложение этого правила мы увидели в притче о неверном правителе. Также мы разобрали по посланиям и книге Деяний тот образ жизни, который вел апостол Павел. Мы увидели пример того, что христианину необходимо работать, чтобы содержать себя и других по преимуществу, тратя свои средства на дело своего христианского служения. И я сказал о том, что подробнее о миссионерском служении в миру по Новому Завету можно ознакомиться в моей статье, которая помещена на сайте высших миссионерских курсов, а ныне Миссионерского института при Новотихвинском женском монастыре, сайт уральскиймиссионер.ру. Сегодня мы поговорим о нравственных, исторических и пророческих образах экономических отношений в Священном Писании Нового Завета. Нравственное учение раскрывает нам правильное духовное отношение к разным жизненным ситуациям. Прежде всего, мы вспомним советы Иоанна Крестителя, данные им для разных групп людей. Общий совет – это делиться с ближним избытками своего имения. Евангелие от Луки, 3 глава, 11 стих, читаем, цитирую. «Он сказал им в ответ: „У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже“». Конец цитаты. Когда у него спрашивают советы мытари, сборщики подати, Иоанн Креститель не отвергает их делание, как якобы чуждого и неприемлемого. Он призывает их к умеренности. Это 3 глава Евангелия от Луки, 13 стих, цитирую. «Пришли и мытари креститься и сказали ему: „Учитель, что нам делать?“ Он отвечал им: „Ничего не требуйте более определенного вам“». Конец цитаты. То есть это работа, которая, очевидно, была презираема, как дело по отнятию у людей того, что они заработали. Но она не отвергается Иоанном Крестителем сама по себе. Тем более, что без этой деятельности государство просто не могло бы существовать. Отсюда мы можем заключить, что тот вид работы, который связан с риском порабощения страстностью, но является важным и нужным для общества, вовсе не может быть сам по себе осужден. Но исполняющие эту работу должны сугубо опасаться той страсти, которую данная работа может в них возбудить. С этих же позиций Иоанн Креститель дает наказ воинам, 14 стих 3 главы Евангелия от Луки, цитирую. «Спрашивали его также и воины: „А что нам делать?“ И сказал им: „Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием“». Конец цитаты. Воинам он велит быть довольными тем, что им платят, то есть исполнять воинское служение как служение Богу, а не как служение чреву. В целом, советы Иоанна Крестителя можно резюмировать так: соблюдать умеренность, нести свое служение так, чтобы не отягощать ближних, стараться помогать ближним излишками. Следующая заповедь дана Господом Иисусом Христом и связана с обязательностью помощи ближнему. Евангелие от Матфея, 5 глава, 42 стих, цитирую. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Конец цитаты. Здесь заповедь облечена в форму экономических отношений одалживания. Одалживание здесь понимается Господом как нравственная обязанность, как форма помощи ближнему. Продолжение темы заповеди о помощи ближнему через одалживание мы можем увидеть в Евангелии от Луки, 6 глава, стихи с 34 по 35, цитирую. «Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Конец цитаты. В этом месте Господь раскрывает нам нравственный максимум и минимум в экономических отношениях, в том их виде, который касается одалживания. Максима, то есть максимально желаемое поведение, это давать взаймы всем, кто попросит, в том числе и врагам, и не ожидать от них не только возврата должного, но даже и благодарности. Нравственный минимум – это даяние в долг с ожиданием возврата должного. Но надо иметь в виду, что это минимум грешников, то есть людей, не ведущих духовную борьбу, а просто живущих по врожденному закону справедливости, возможно, даже вне Христа и вне Церкви Христовой. В Евангелии от Иоанна Господь в виде вопроса научает тому, что помощь ближнему есть обязательный залог получения человеком любви Божией. Цитирую, 3 глава, 17 стих. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» Конец цитаты. В притче о милосердном самарянине дается раскрытие понятия «ближний». Евангелие от Луки, 10 глава, стих 35. Цитирую. «А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: „Позаботься о нем, и если сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе“». Конец цитаты. Оказывается, это понятие имеет нравственное содержание, смысл которого в том, что ближний – это тот, кто нуждается в нашей помощи или служении, кому мы можем их оказать. Обращает на себя внимание то, что нравственный смысл раскрывается Господом в терминах экономических отношений. Денежная единица – динарии, уплата содержателю гостиницы. Разумеется, помощь ближнему может быть как и жертвенная, когда помогающий отдает самого себя, все, что имеет. Это максима, явленная самим Господом в его крестной жертве. Но она может быть и умеренная в зависимости от сил человека. Принцип умеренности в помощи ближнему разъясняет апостол Павел, второе послание к Коринфянам, 8 глава, стихи с 12 по 15. Цитирую. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. ныне ваш избыток в исполнении их недостатка, а после их избыток в исполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка». Конец цитаты. Мы видим, что апостол определяет минимальный уровень помощи тягостью ее для помогающего. То есть, если человек не может по своей немощи идти путем полного отречения от всего, что имеет ради ближнего, то он все равно должен помогать, но в той мере, в какой он сам не окажется в нужде. Естественно, здесь речь должна идти именно о необходимом для жизни минимуме, а не об ощущениях дискомфорта. Так, человек, пораженный страстью сребролюбия, может ощутить, что у него недостаток и после подаяния 1 рубля. А минимум проживания у кого-то может быть и в потребности периодического ежедневного обеда в ресторане. Все это есть лишь страстность человека, которая неестественна. Прожиточный же минимум – это кровь над головой в соответствии с климатом, 1-2 смены недорогой одежды по сезону и умеренное растительное питание. Все остальное может быть предметом подаяния и помощи ближним, и раздаяние этого не будет объективно в тягость. Отметим еще тему налогообложения в учении Господа Иисуса Христа. Мы видели, что Иоанн Креститель спокойно отнесся к деятельности мытарей, заповедав им только не брать сверхположенного, то есть нести свое мытарство как служение и не делать его служением страсти. Господь касается этой же темы в 3 местах: при уплате подати на храм апостолом Петром за себя и за него, при ответе фарисеям на вопрос об уместности платить подать кесарю и возглашении горя книжникам и фарисеям. Первая и третья ситуации касались податей на храм, вторая – податей языческой власти. Я процитирую лишь третью часть. Отмечу, что первая тема – уплата податей на храм – приведена в Евангелии от Матфея, 17 глава, стихи с 24 по 27. Также тема уплаты десятины церковной приведена в Евангелии от Матфея, 23 глава, 23 стих. И я процитирую Евангелие от Матфея, 22 главу, стихи с 17 по 21 об уместности платить подати властям. Так цитирую. Господу обращаются фарисеи: «Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий, и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Конец цитаты. В этих местах Господь показывает нам то, что плата подати, хотя и не является необходимой для свободных сынов Отца Небесного, но обязательно по милосердию к ближним, чтобы не соблазнить их отказом от установленного законом. То есть Господь этим примером фактически повелевает нам соблюдать закон той власти, под чьей юрисдикцией мы оказались. Следовательно, экономические отношения между обществом и властью являются вполне допустимыми для участия в них христиан. При этом экономические отношения, которые устанавливает в обществе власть, образом чего явлен динарий с изображением кесаря, не влияют на дело служения Богу, Божие Богу, говорит Господь. Кроме того, Господь подчеркивает важность милосердия к ближним, что не должно мешать верующему экономически поддерживать церковь. Даяние части дохода на нужды церкви не отвергается Господом, а по контексту его ответов признается нормальным даже в форме принудительного налога. Господь говорит: «Сие надлежало делать», говоря о церковной десятине. Естественно, следует отметить, что вопрос об уместности уплаты налогов власти касается только той ситуации, когда власть не требует при этом отречения от Господа, что может потребовать антихристовая власть, которая, естественно, подчиняться в этом случае категорически невозможно для православных христиан. Продолжим наш разговор. Важно, чтобы дело получения доходов не затмевало дело молитвы. Завершая разговор о налогах, отметим, что апостол Павел говорит об уплате налогов как о должном. В послании к Римлянам, 13 глава, 7 стих, он говорит: «Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Конец цитаты. Важный моральный урок можно извлечь из изгнания торгующих из храма Господом нашим Иисусом Христом. Евангелие от Матфея, 21 глава, стихи 12-13, и читаем, цитируем: «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Конец цитаты. В этом событии мы видим обличение Господом безнравственности иудеев, которых он называет разбойниками. В чем заключается их безнравственность? В изменении устремленности к молитве на устремленность к сребролюбию. Наречение храма домом молитвы означает и определенный духовный молитвенный настрой, который в нем должен был создаваться, а главное – это создание расположенности к молитве всех, кто входит в храм. Напротив, иудеи, устроив торжище, наполнили храм настроем стяжания дохода, а свой настрой изменили с молитвенного на любостяжательный, в чем и уподобились разбойникам. Итак, хотя здесь и не обличаются доходные экономические отношения как таковые, но Господь проводит четкую грань между молитвенностью и экономичностью. Они раздельны, и их нельзя смешивать. То есть не может быть применено понятие духовного к экономическому. Последнее есть дело сугубо мирское, светское, и хотя и необходимое, вспомним Второзаконие, заповедь о продаже пожертвованного на родине и покупке жертвенного за деньги в храме в Иерусалиме, Второзаконие, 14 глава, стихи 24-26. Итак, экономическое, хотя и необходимое, но не имеющее прямого отношения с делами Духа Господня, то есть с молитвенным деланием. И сейчас скажем несколько слов об участии верующего в экономических отношениях в миру в целом. Здесь мы возьмем за основу разъяснение, данное апостолами Иаковом и Павлом. Так, апостол Иаков в своем послании обличает торговые дела, но обличает тех, кто делает их без упования на помощь Божию. Послание апостола Иакова, 4 глава, стихи 13, 15 и 16, цитируем. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». Конец цитаты. Видно, что здесь апостол обличает не торговлю саму по себе, а надеяние на себя и порождаемое этим тщеславие. Подразумевается, что если человек торгует с упованием на Господа и несением этой торговли как бремени своего служения Христу, то этот вид деятельности нельзя порицать. Апостол Павел говорит о том, что для христиан вполне допустимы деловые отношения с нехристианами. Первое послание Коринфянам, 5 глава, стихи с 9 по 11, цитирую. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе». Конец цитаты. Запрещены отношения с теми, кто был христианином, но сознательно отрекся от Христа своими грехами. Последнее, на что мы укажем в нравственном блоке, это на обязательность оплаты труда работников. В Евангелии от Луки, 10 глава, 7 стих, мы можем прочитать, цитирую, «В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои, не переходите из дома в дом». Конец цитаты. Из этого места мы видим тот нравственный принцип, что трудящемуся следует давать награду за труд, причем награда вполне материальна – еда и питье, и крыша над головой. То есть тот, кто трудится, должен получить необходимое жизненное обеспечение. Здесь речь не идет об излишках, а о минимально необходимом для жизни. Поэтому понятно, что гулаговские стройки, где советская власть давала людям возможность умереть от голода, холода и болезней, были образцом антихристианского отношения к человеку, опирающего все, даже самые минимальные нравственные нормы. Советская система не могла быть не подвержена проклятию, а значит, ее исторический крах был предрешен ее бесчеловечным отношением к трудящимся. В Евангелии от Луки, 12 глава, 6 стих, мы видим оценку того, что малозначимо в глазах людей. Эта малая значимость выражается Господом через оценку денежной стоимости малого как товара. Рассмотрим теперь образы экономических отношений в их историческом аспекте. Под историческими нами понимаются те образы, которые лишь констатируют некий экономический факт. Нами выделено два таких образа в Священном Писании Нового Завета. Первый такой образ – это то, что Господь позволял продавать жертвованное Ему во время земного служения, врученные средства раздавать нищим. Евангелие от Матфея, 26 глава, 9 стих, читаем, цитирую, «Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Конец цитаты. Это исторический момент евангельского повествования с точки зрения присутствующих в нем экономических отношений. Из этого отрывка мы видим, что здесь говорится о том, что мира возможно было продавать для подаяния милостыни, значит, Господь позволял уже апостолам совершать подобные операции. Для цели нашего рассуждения об образах экономических отношений в Священном Писании становится ясным, что операции купли-продажи, использования денег не вызывали у Господа возражений. Правда, по контексту этого отрывка мы понимаем, что данная деятельность не рассматривалась Господом как нечто первостепенное и важное. Следующий исторический момент – это отказ от собственности в первоапостольской общине. Книга Деяний, 2 глава, 44-45 стихи, цитирую, «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение всякой собственности, разделяли всем, смотря по нужде каждому». 4 глава стихи 32-37 говорится, цитирую, «У множества же у верующих было одно сердце, одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Конец цитаты. Думается, что это не есть указание на то, что все христиане должны отказываться от имущества. Это указание скорее на высшую аскетическую максимум, которая доступна явно немногим. Думается, что здесь можно видеть образ монашеской общины. Во всяком случае, то, что это не есть норма жизни для христиан в миру, следует из того, что Иерусалимская община времен апостолов не была производящей хозяйственной единицей, то есть она не вписывалась в существовавшую систему хозяйственных отношений. Верующие пребывали денно и ночно в молитве, посте и покаянии, но существовали за счет того, что жертвовали вновь пребывающие и что собирали для них другие общины, например, апостол Павел проводил сборы для Иерусалимской общины. Обратим внимание, что общение имущества в Иерусалимской общине стало следствием единого сердца и души у верующих. С этой точки зрения можно предположить, что обособление имущества есть показатель разобщенности христиан между собой. То есть, чем больше того, что человек считает собственностью и к чему так относится, тем более он разобщен с остальными верующими. Последняя группа образов, на которые мы обратим внимание, это пророческие образы в экономических отношениях. Пророческий смысл этих образов раскрывается нам только в толкованиях святых отцов. Так притча о злых виноградарях понимается святителем Иоанном Златоустым как пророчество о христианской церкви и иудейской синагоге. Евангелие от Матфея, 21 глава, стихи 33-34 читаем. «Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды». Конец цитаты. Как пишет святитель Иоанн Златоустый, это притча пророчества об отнятии иудеев от церкви и введении в нее язычников. Здесь образ участия иудеев в жизни ветхозаветной церкви дан в образе виноградника хозяйства, который сдается в аренду за часть урожая неким делателям-виноградарям. То есть дела по устроению церкви в этой притче подаются Господом в образе хозяйственной единицы. Заметим, что производящий доход единицы, требующий так называемого технологического структурирования, это насаждение, ограждение, установка, использование точила, строительство башни. Думается, что это указание на множественность даров служения людей в церкви, о чем пишет и апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, стихи 6-8. Наконец, последнее, о чем следует упомянуть в контексте нашего разговора, это о том, что экономические отношения будут длиться до дня второго пришествия Господня. Евангелие от Луки, 17 глава, стихи 28-30, цитирую. «Так же, как было во дни Лотовы, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Конец цитаты. Мы видим, что даже еще в сам день пришествия Господня некоторые люди, несмотря на все катаклизмы, будут продолжать покупать и продавать. Следовательно, можно предположить, что экономические отношения – это неотъемлемый элемент жизни человечества со времен грехопадения до второго пришествия. Элемент, который верующие христиане, несущие свою миссию исповедания истины христианства в миру, не могут игнорировать. Итак, мы с вами в ходе последних бесед рассмотрели богословские, аскетические, нравственные, исторические и пророческие блоки образов экономических отношений в Священном Писании Нового Завета. Мы увидели, что экономические отношения являются следствием грехопадения человека как способ обустройства человеческого бытия и общения на земле. Мы выяснили, что Господь использует образы этих отношений для раскрытия христианского учения в самых различных аспектах, в том числе и в высоком богословском аспекте, учение о Царстве Небесном. Использование образов экономических отношений позволяет Господу и апостолам обратить наше внимание на деятельную сторону спасения. Везде экономические образы показывают способ и характер деятельной жизни во Христе, но нигде не являются теоретической моделью. Отсюда мы можем сделать предположительное заключение, что и участие христиан в экономических отношениях не есть что-то греховное, причем во всех их проявлениях – наемный труд, производство, торговля, в том числе и торговля землей, кредит. Участие в этих отношениях есть одна из разновидностей служения людям, а значит и Господу в исполнении Его воли, и является одним из путей, на котором христианин может обрести спасение. Однако это только при условии, что его сердце не порабощается на этом пути страстями, в том числе главное из них для экономических отношений – страсти, сребролюбие и любостяжание. И здесь требуется сугубая осторожность в следовании путем участия в экономических отношениях. Осторожность в сочетании с исключенностью человека в церковь, то есть в участии в ее таинствах и в духовном окормлении у священства. Также отметим, что поскольку Господь явно дистанцируется от государственной власти и общественных институтов, хотя и не порицает их, то мы можем предположительно заключить, что устроение справедливого, то есть морально-нравственного, экономического, политического и социального строя не представляется возможным и не может являться целью верующих и церкви. Существующая власть и система экономических отношений всегда будут угнетающими людей, безнравственными и аморальными. Задача христиан – не уподобляться людям мира сего, а твердо участвовать в экономических отношениях с позиции христианской духовности, исповедуя своим образом жизни истинность нашей веры, но не пытаться сделать этот строй идеальным здесь и сейчас. Мы с вами должны понимать, что идеал жизни во Христе будет реализован лишь после второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, после страшного суда, в вечном Его Царстве Славы. На этом мы заканчиваем рассмотрение образов экономических отношений в Священном Писании Нового Завета. В нашей следующей встрече мы резюмируем пройденный материал, а далее перейдем к истории экономических отношений во времена христианской империи, византийской и российской, и попытаемся не только рассмотреть исторический ход событий экономической истории, но дать им какой-то богословский анализ. Напоминаю вам, что тексты наших бесед в переработанном виде будут вывешиваться постепенно в интернете на сайте кафедры теологии РГППУ, сайт uraltheologia.ukoz.ru. Также вы можете заглядывать и просматривать достаточно много интересных материалов на сайте Миссионерского института при Новотихвинском женском монастыре, адрес сайта uralskiymissioner.ru. На этом наша беседа заканчивается. До свидания.